телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель», программа «Суть телевидения», тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. И, как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Вот ровно завтра стартует премьера проекта, который уникальный для нашего телевидения. Это сериал «Матахари». Сериал первый в такого масштаба международных съемок. Сериал, проданный более чем в 30 стран. Наши сериалы, конечно, уже потихонечку выходят на какой-то международный рынок. Мы радуемся тому, что компания Александра Цикало продала «Мажоры» и другие сериалы Netflix'у. Знаем, что хорошо покупают в странах СНГ, иногда в Китае, но чтобы 30 с чем-то стран, это действительно уникальный опыт. Сериал впервые снятый на английском языке с международными актерами, с блистательными нашими актерами, командой, которой мы сегодня и будем говорить здесь в эфире. Не только здесь, но и по телефону. Здесь в студии один из продюсеров сериала Александр Стариков. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Лена.
А прекрасный актер Алексей Гуськов, исполнитель одной из главных ролей в этом проекте. Здравствуйте, Алексей. А по телефону мы сейчас постараемся дозвониться, дозвонились уже главному продюсеру этого проекта Владу Ряшину. Здравствуйте, Влад. Влад, вы нас слышите?
Добрый вечер.
Слышите, да. Чуть-чуть, да, погромче сделаю себе фон в наушниках, чтобы вас хорошо слышать. А, Влад, первый вопрос к вам, конечно. Как вы рискнули? Как вы рискнули на такой глобальный международный проект с таким количеством актеров, исторический, ну просто непостижимого размаха? Алло.
Ну, вы знаете, идея вот такого боёпика, она родилась, как ни странно, после нашего предыдущего боёпика. Это был сериал про Анну Герман, вот, который тоже был, в общем-то, нашим таким дебютом, наверное, международным кастингом с главной исполнительницей главной роли Ианны Мора, которая сыграла Анну Герман.
И который потом стал баснословно популярен в Польше, насколько я знаю.
Так и есть. Он занял одну из топовых, из первых позиций, первую, точнее, позицию в топ-10 сериалов в Польше за десятилетие. Потому что финальная серия Анны Герман собирали долю в районе 50-52%, что, конечно, за рекорд для любой страны и для Польши в том числе.
И вы решили делать международный проект?
Собственно, после этого у нас была встреча на канале, на первом канале, на канале наших партнеров. И вместе с Константином Эрнстом, Сергеем Петенковым мы обсуждали, что вот сильная история про сильную судьбу, уникальную судьбу уникальной женщины получила большой отклик в сердцах зрителей. И, собственно, мы размышляли, вот если идти дальше по этому пути, то какую историю взять. У нас были несколько предложений, но это была идея Костельговича, который предложил именно Маргарет Дели, Матахари, которая абсолютно уникальна. И это было, вот, наверное, 3 года назад. И вот, собственно, 3 года до премьеры с момента возникновения идеи прошло.
Не могу не спросить, 3 года, это, как я понимаю, было еще до кризиса 2014 года, и, возможно, в тот момент, когда общая политическая ситуация более благоволила к сериалу, который затевают люди, тем более я знаю, что это всегда был ваши проекты были копродакшн России и Украины. Политическая ситуация внесла сложности ли в вашу работу и финансовая с кризисом связанная?
Ну, внесла скорее экономическая ситуация, поскольку у нас изначально был международный кастинг европейский.
Гонорары все в евро и в долларах, да?
Ну, конечно, были затраты в валюте, естественно, у нас съемки в Португалии были изначально. Вот, и, естественно, эта ситуация, экономическая ситуация внесла коррективы определенные, ну как коррективы, сложности. Вот, к сожалению, мы от планов своих не отступились и, в общем, выполнили все, что хотели, потому что ну, мы не могли снимать Париж, Мадрид, Амстердам, Гаагу.
На Рижской киностудии, как это было в советские времена, да?
Начало 20 века, да, мы не могли снимать это где-то на киностудии, то есть мы вынуждены были и нашли, собственно, великолепные локации в Португалии, в Лиссабоне, в Порту, в других городах и местах Португалии, где реально сохранились те здания, те замки, дворцы, которые, в общем, нам помогли, которые сохранили ту аутентику, которая, в общем, подходила под нашу географию съемок. И нам очень здорово помогла абсолютно мифическая история, которая произошла в первый же день съемок, когда наши художники-постановщики вместе с съемочной группой зашли в замок в Лиссабоне. Ну, это был особняк, который был владельцами уже продан отелю. И через 3 месяца должна была начаться реновация этого особняка под уже отель. И нам разрешили там делать все, что мы хотим, то есть менять стены, в общем, строить что-то, достраивать, что-то ломать, потому что все равно же потом, в общем-то, кроме фасада здания, ломалось вот внутри. И неожиданно наши художники обнаружили фальш-стену в здании, в особняке, и они ее аккуратно сняли и обнаружили потайную комнату. Вот, где мы обнаружили огромное количество прессы, книг, вырезок из журналов, самих журналов, начиная с 1860-х годов до 1930-го. То есть вся наша эпоха, которая была с начала 20 века, она была там.
А вот Алексей Гусков шутит, что говорит, там был бюджет сериала в этой комнате.
Первое, на самом деле, мы нашли там газеты 17-го года.
Да, сейчас Александр Стариков,
вот,
да.
Хотел дополнить просто, что на самом деле мы нашли журнал вот 17-го года, от октября месяца, это как раз месяц и год смерти Маргарет Зелли. Собственно, в этом основной был символизм. Мы в самом начале съемок, да, как-то прикоснулись к финалу ее судьбы.
Видите, как погрузились создатели. Я первая подумала, что это годы месяц революции. Но для вас уже это не вторично по сравнению со смертью героини. Я напоминаю, мы говорим сегодня...
Вы знаете, там не только смерть героини. Там нам показалось, что сама Мата Хари каким-то образом нам послала сигнал. Она же была большой модницей. И для того, чтобы... В этой, так сказать, комнате было огромное количество журналов, в том числе МОП.
И вам помогли они в работе?
Фотографиями костюмов, шляпных уборов, ну и так далее. То есть женщин, особенно женщин, ну и мужчин того времени. И, в общем-то, для наших художников по костюмам это была, конечно, огромная помощь, поскольку мы-то руководствовались тем... могли найти, что видели и знали о той эпохе, а вот получить прямо такой сигнал из той эпохи, это было не нечто.
Я напоминаю, что мы говорим сегодня о сериале «Мата Хари», который стартует завтра на Первом канале в 21:30. Люди, которые этот сериал придумали и сделали, Влад Ряшин на связи по телефону, главный продюсер, продюсер Александр Старик, вы, актер Алексей Гуськов. Алексей, а вы вот в этих костюмах того времени как себя ощущали, и играя вот в этом международном составе?
Две роли. Да,
Веру.
Мата Хари.
То есть это вас так загримировали?
Конечно. Ну, потому что, видите, я пришел рассказывать вместо Ваины Джоканды, но вообще я был под псевдонимом Ваины Джоканды,
да,
первую
да.
часть, а потом уже я появлялся как Жорж Ладу, тот человек, который...
Кто ваш герой? Расскажите, нашел. Пока мы только знаем из рекламы, что вы идете на свидание с прекрасной шпионкой. Кто ваш герой? И кто герой или актеры, с которыми вы играли?
Исторический персонаж Жорж Ладу, второе бюро. Ну, это, собственно говоря, как здание рядом с детским миром у нас, руководитель.
Спецслужбы.
Да, руководитель спецслужб, единственный человек, который верил и понимал, что именно на развитие мировой политики в тот период времени влияет вот это Вот это...
Танцовщица.
Танцовщица. И доказать он не мог. И в сериале есть одна сцена, где он держит три папки. И в одной говорит, вот смотрите, красная — это те преступления, которые совершены под ее, по ее воле. В синей там папке, значит, те люди, кто их завербовали. А вот она черная. Это доказательство ее вины. И открывает папку, она пустая. И дальше, ну, все, что он сделал, он сделал. Я задал вопрос создателям сериала, насколько они именно двигаются байопиком как таковым внешним с актерами. Угу. Скажи, что это не принципиально. Ладу был мне по пояс ростом, да, в три раза меня шире и с такими усиками. Я поэтому сказал, говорю, давайте тогда я же не буду ничего изображать. У меня есть опыт таких персонажей. Если зритель получит от него вот эту эмоцию, вот эту, вот эти ожидания, какой этот человек был, значит, я справился со своим делом. Ну, так.
Александр Стариков, продюсер сериала. В чем разница делать вот такой глобальный международный проект, в отличие от тех проектов, которые делаются все-таки ориентированные на наш рынок? В чем принципиальное отличие?
Я бы хотел думать, что для всех была разница исключительно заключалась в территориальных и логистических проблемах. Да, а любой продукт, который мы делаем одинаково, с любовью и желанием сделать что-то уникальное. Вот. А этот проект сам собой подразумевал территории, артистов и внимание к деталям. Большое внимание к деталям. Я думаю, что это вот основные трудности и особенности, с которыми мы столкнулись.
А кастинг международный, Влад, как проводился международный кастинг? Кто, как вы находили этих прекрасных актеров? Я хочу сказать, что там играет Кристофер Ламберт, знаменитый горец, да, и много хороших актеров. Как вы их уговаривали, договаривались?
Деньги,
сказал Алексей Гуськов. Знаю, чем привлекают актеров. Влад.
Я могу сказать, что кастинг на главную героиню проходил более 9 месяцев. То есть мы никак не могли найти и кастинг. Мы просто, опять же, должное нашим коллегам с Первого канала. Сейчас, наверное, потому что мы, в общем, сразу приняли решение, что Мата Хари будет играть не российская актриса, поскольку, ну, это будет российская актриса в роли Мата Хари. Нам нужна...
Ну, скажи, что это
нам
я,
нужно что-то новое... Угомонись
уже.
Новое лицо.
У нас же был такой проект. Кто не знал, кто кого играет.
И как вы кастинговали западных актрис?
Мы, в общем, приглашали американских и европейских. Была идея попробовать таких неожиданные варианты, например, там из Ливана, из Израиля, с интересными типажами. Вот. И кастинг проводился в Париже. Uh-huh. Вот. Кастинг проводил режиссер Дэнни Берри. Uh-huh. Кстати, удивительная история, что на подыгрыш для главной героини в качестве Острюка, роль Острюк, это главный импресарио нашей героини, был приглашен артист на подыгрыш Оушен Стар. Достаточно известный, между прочим, артист Великобритании уже, но он был приглашен вот нами просто как качественный актер, который
просто подыграть.
Помог бы раскрыть.
Да, как сказать.
Да, подыграть. И мы так много раз его увидели с различными барышнями, что мы поняли, что это идеальный Острюк. Поняли, что
одного
героя мы утвердили.
Да он закрыл практически всех кандидатов, кроме как раз Ваины. Когда мы увидели их вместе с Ваиной, мы поняли, что это как раз пара, которая должна быть, которая должна лидировать, которая должна быть вместе. Сразу эта магия. Но эта магия только в этот момент появилась.
Вокруг вашего проекта много писали. Я читала, что якобы вы приглашали играть Хью Лори и вели переговоры, а потом он отказался по политическим мотивам. Так ли это? Александр? Или Влад, кто?
Политических мотивов не было.
Не было. Деньги опять.
Нет.
На какую роль вы его приглашали?
Мы приглашали на роль Маклеода, собственно, супруг Матахари, да, но там была занятость его, которая не совпала с нашими сроками, не более чем. Вот. Кстати, вот сообщу, что одна из студенток, или там желаемых нашим режиссером Дэнни Берри на роль Матахари была Марион Котийяр. Мы очень ее хотели, и долго ее ждали, но и она не смогла, она была занята в нескольких полнометражных фильмах подряд, в том числе голливудских, она не смогла.
Но мы ее ждали, конечно.
Но тут появилась своё имя. Мы долго ждали.
А просто Дэнни Берри ее открыл. Это был действительно в 98-м году, да, первая главная роль Марион Котийяр, она была как раз у...
И вы знаете, что актеры всегда, в общем, идут...
Признательны, да, тем режиссерам, которые открыли. Но тогда расскажите немного подробнее. Да. О режиссере, почему остановились именно на нем, как насколько ему был интересен этот проект и как с ним работать. Начнем с Алексея, как работать с ним, с режиссером. Не российским.
Давайте лучше Александр скажет, как они его нашли.
Давайте, там, Александр.
Я после встречи.
Хорошо, Александр.
Хотя... Вот, ну, я так понимаю, что нашли, все-таки познакомились с Дэнни в Каннском рынке, на МИПе. Познакомился Влад. Это было в каком году? В 2013, наверное, да?
Да,
с тех пор Дэнни загорелся этой историей, поскольку это очень интересно и близко ему этот персонаж. Вообще, Дэнни... любитель красивых женщин, сам, будучи женатый на Анне Кариной, да, то есть легендой, его история красивой женщины, она его пленила. Вот. И настолько глубоко, что ему также он участвовал в написании сценария.
Угу.
Вот. И что, наверное, на международном рынке называется шоураннер. Вот мы впервые пригласили режиссера в качестве шоураннера, который и участвовал в написании сценария, в поиске артистов и запуске нашего прекрасного проекта.
Алексей, как работалось с таким режиссером?
Ну, хорошо. Талантливыми режиссерами
всегда работать
интересно. Да. Тем более, что, вы понимаете, это достаточно большой показатель. Он в России переходил почти на все, ну, ко всем актерам. Мы же театральные еще. И когда он был в Москве, он притопал ко мне в театр. Ну, это же, вы знаете...
То есть он смотрел ваш спектакль.
Да, хотя он до этого видел фильмы, там у меня немного французских фильмов, таких концерт, но он пришел специально посмотреть, что есть другое.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей и продолжим наш разговор о премьере сериала «Матахари» с людьми, которые сделали. На связи по телефону Влад Ряшин, главный продюсер, продюсер Александр Стариков и актер Алексей Гуськов в студии.
Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа! Не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Не забудьте выключить телевизор.
А мы продолжаем программу «Телехранитель». В студии Елена Афанасьева. Говорим сегодня об уникальной премьере сериала «Матахари», сериала международного с международными актерами, с режиссером мирового уровня сериала, который купили уже 30 стран. Люди, которые делали этот сериал, на связи по телефону главный продюсер Влад Ряшин. Здравствуйте, Влад, вы с нами? Влад, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Да, прекрасно. Да. Еще раз добрый день. И здесь я, продюсер Александр Стариков и актер Алексей Гуськов. Я так заговорилась, что даже не напомнила нашим слушателям наш смс-номер для вопросов, реплик и комментариев. Плюс 7985-970-4545. Вот интересно, Анна тут нам написала, даже не дожидаясь номера, запомнила его, видно, раньше. Анна из Москвы пишет, что не будет смотреть кино, не питает никаких надежд на то, что отечественное станет интересным, и никогда не поверю, что сериал купили 30 стран. 4 восклицательных знака. Что ответите Анне?
Живите в своих заблуждениях, Анна.
Влад, Александр, расскажите о... Да, во-первых, я знаю точно, что сериал презентовали на Каннском телерынке, да, Влад, осенью, если мне не изменяет память, с огромной международной премьерой. Расскажите немного, да.
Была большая премьера, впервые в истории, наверное, и российского, и советского кино, телевидения, да, точнее, поскольку это телевизионный фестиваль. Мы открывали Каннский телевизионный рынок, во дворце фестивалей. Показывали серию.
В том самом дворце, где происходит Каннский фестиваль, вручается золотая пальмовая ветвь, чтобы понятен был масштаб, да?
Да, именно так. Вот. Был полный зал, очень много людей, приглашенных артистов, звезд, продюсеров, байеров со всего мира.
Байеры – это покупатели других стран, закупщики, да.
Да.
Телевизионного контента.
Могу Ане только порекомендовать все-таки включить телевизор и посмотреть серию лучше несколько, втянуться в историю. Думаю, мы сможем посмотреть весь сериал.
Несколько это 12, да.
Несколько это 12, говорит Александр Стариков. Сериал снимался на английском, я правильно понимаю?
Все верно.
На английском. Тогда вопрос, естественно, к Алексею Гуськову. Алексей, вы играли на английском языке. Потом для российского рынка переозвучивали по-русски, да?
Конечно.
Как и все актеры. Есть ли какие-то разницы между тем, чтобы актеру играть на родном языке и вот все-таки на другом?
Колоссально.
Расскажите, в чем какие сложности?
Ну, ведь, вы знаете, мы общаемся обертонами, а не словами. В этом есть и сложность. Ну, не знаю, там, как коллеги, у кого-то лучшего, но у кого-то там другого уровня. Мне действительно там определенный опыт помог, потому что это не первый мой проект. Но были сцены, например, где мы просто сознательно уходили в русский. Я вам скажу, что даже...
Вы имеете в виду, играли на русском или как?
Да, да, даже при идеальном...
С иностранными партнерами?
Да, да, да.
То есть вы на русском, а они на английском или как?
С Ваиной мы с ней так, была сложная...
Ваина — это исполнится главной роль.
Была сложная сцена, и я ей сказал, скажи, пожалуйста, чтобы... Все равно условия производства сериала, а несколько другие, чем условия производства кино. И задерживать на то, чтобы добиться у актера, вы знаете, вот именно вот этого... Ну, уже сейчас ведь почти к документу все приходит, актерское существование. Вот этой правды... некой, а не фанерного произведения слов или правильных реплик. Требуется время. И я и сказал тебе принципиально, если я вдруг какие-то моменты пройду
по-русски.
Она говорит, нет, мне так хочется прыгать в свой французский, что это не то слово.
Понимаете? То есть ей тоже хотелось играть по-французски,
абсолютно. И это действительно такой спорт такой, он тяжелый. Это спорт тяжелый.
Для западного рынка вас тоже переозвучивали, да?
Безусловно.
Звучали. Да, расскажите, Александр, как это работает?
Звуковой постпродакшн мы делали на студии в Лос-Анджелесе. Вот, поэтому
я вам могу сказать, что смысла нет, потому что каждая страна все равно звучит по-своему. Германия звучит по-своему. У меня есть коллекция огромных фильмов, где, знаете, от одного фильма, да, вот, знаешь, собираешь свой голос по всему миру.
Угу.
У Рапопорт Ксюши есть такая коллекция. Угу. И, конечно, каждая страна все равно будет это делать для себя.
А вот здесь, Дмитрий, интересуется, какими источниками вы пользовались при написании сценария. Ему, как историку, это интересно. Александр Стариков.
Я боюсь, что про источники я, наверное,
про
подробно
сложно
ответить не могу, поскольку это вопрос как
Влада?
Сценария. Но
нет,
я как могу сказать, что источников не так много сохранилось по Матахаре. То есть ее письма какие-то разрозненные.
Угу.
Вот, и собрать все это в единую историю было очень сложно. Но при этом наши авторы весьма опытно это сделали. Где-то, естественно, придумали.
Я считаю, да, ты абсолютно спокойно к этому должен относиться, потому что есть художественная
правда,
есть докудрама. Но это же не докудрама.
Угу.
И смысла в этом нет. Это вечный спор на нашей территории. Вот только вот именно наш зритель, да, он, есть выражение, врет как свидетель. Все знают, как это было. А какая разница, как это было, вы знаете? Мы сами знаем этот факт существования. Дальше есть художественное произведение или докудрама. Или есть документальный фильм. Ну, это же надо разделять.
А, Влад, что вы скажете по поводу автором сценария был режиссер или...
Нет, авторами сценария были наши авторы, Игорь Таркарапетов и Олег Кириллов.
Угу,
сценарий был изначально написан на русском языке.
Ага. Хорошо, вот смотри.
А дальше, конечно же, Дэнни Берри участвовал в адаптации сценария, и мы привлекали Боба Андервуда, известного американского драматурга. Вот, были консультанты из Sony, которые также участвовали в адаптации на английский язык сценария. Вот, а что касается звучания на разных языках, это правда абсолютная, поскольку вот сейчас сериал озвучен на испанский язык уже. Я посмотрел первую серию, Вот. Я, естественно, не понимаю испанский язык, но я... Любопытно послушать это звучание, но сделано звучание профессионально очень. Вот. Надеюсь, что испаноговорящие зрители тоже...
Вообще, Лена, вы знаете, возвращаясь к вопросу, да абсолютно никаких обид. Телевизор, это что его можно выключить, понимаете? А у меня... Абсолютно такое чувство радостное. Я хочу поздравить вот этих ребят, Александра, который сидит в студии, Влада, который на связи. За дерзость можно действительно сказать огромное спасибо Первому каналу и в том числе Константину Эрсту, о котором говорил Влад. Потому что это действительно куда-то нам все равно нужно двигаться. Но мы не можем бесконечно топать в улицах разбитых фонарей во всем. И если мы не будем пытаться выходить на какой-то... уровень, да, вот вы сказали там, ну хотя бы СНГ, ну хотя бы ближайшие страны, где есть наша диаспора и так далее, то ну так это мы и превратимся даже не в Болливуд, даже не знаю во что. И то, что это колоссальный труд, это написать на русском эту историю, потом, знаете, перевести, это кроме действительно денежной составляющей, это колоссальный труд, найти правильно людей, чтобы они действительно полюбили твою идею, потом ведь эта идея должна как-то экономически начать ну, стучаться. Это опять кинорынки, это опять переговоры, это огромная машинерия, которая работает параллельно со всем. И это все вот эти люди прошли, и прошли они первые. И они просто даже, вспоминайте, авантюра не удалась за попытку, спасибо, знаменитая фраза, но у них авантюра удалась. И дальше уже как это...
Александр улыбается.
Нет,
я просто... Мы не думали в этом
момент. Я помню, когда я приехал в Португалию, они месяц сидели. Я видел Сашу, он был блондин, 3 метра ростом, с голубыми глазами до этого. А в Португалии он уменьшился до срединного размера себя. И я понимал, в каком стрессе находится этот парень. Потому что это чужая территория, это чужая ментальность, это чужое
производство. Сериалы дома-то снимать непросто.
Понимаете, конечно, то, что они прошли этот непростой путь и прошли с хорошим финалом.
Прошли мы его радостно, надо сказать. Ну, в тот момент, да, я этих грустных
серых глаз страны
не видел,
конечно.
Да, это может только Леша сейчас рассказать. Мы снимали кино, и все были вдохновлены этим.
Ну, я просто веселился, оттягивался. Знаете, взять, поехать, поесть в Португалию.
Сейчас, когда прошло время, думаю, что...
Такие креветки, ну, замечательно.
Ну, что ж, вы знаете, вот вы про креветки, а Егор из Москвы вам пишет. Думаю, ребята не поняли, что здесь не их аудитория. Из российских каналов у нас дома смотрят только Paramount Comedy, ТВ-3, когда по нему идут американские сериалы, а российское кино пусть смотрит «Крым наш». Вот так.
Да ничего, в интернете посмотрите, я уверен, хотя бы. Если вы любопытствуете по этому поводу, то вы посмотрите. Не, вы не любопытствуете, ну и ладно. Что же нам от этого удавиться, если мы этим живем, и это наша жизнь, наша профессия.
Но Владимир интересуется, сколько серий в сериале, когда выйдет последнее, значит, на следующей неделе, через неделю. Последнее. Спрашивает, покажут ли одновременно, Виталий спрашивает, одновременно покажут ли в Америке, в Лондоне и в России? Влад, какие перспективы показа в других странах?
Влад? Сделки, я слышала. Угу. Да, сделки определенно есть. Естественно, каждый канал, который приобрел право руководства своей программной идеологии, вот, и покажет тогда, когда решится показать. Я знаю, что Украина показывает 27 числа, то есть через неделю. Я знаю, что Португалия показывает практически параллельно, что, в общем, наверное, логично, поскольку там съемки проходили, и они по праву могут его считать своим. Вот, в том числе. Ну, а что касается главных стран, к которым относятся ведущие европейские державы и США, в том числе, конечно, то там определенные, подчеркну, сделки состоялись, но дата эфира пока нам неизвестна. Но, вы знаете, еще такой момент, поскольку Первый канал был нашим сопродюсером, у нас было условие, что премьера должна быть... однозначно впервые в России. Вот,
то есть до премьеры в России никто не имел права, не имеет права показывать,
до премьеры, да? Да, до премьеры в России не было права показывать это где-то. Uh-huh. Ну, это традиционное, кстати говоря, традиционное правило американских компаний. Uh-huh. Вот, в данном случае оно было применено. Вот, поэтому одновременно можно со сдвижкой, но мы понимаем, что на каждой территории будет показано на своем языке, поэтому никого это не смущает. То, что первый показ и первая премьера будет на русском.
Понятно. А Дмитрий пишет, Мата Хари, кажется, была влюблена в русского офицера. Насколько я понимаю, эта история в фильме есть.
Она главная.
Она главная. Играет его Максим Матвеев,
Максим, да? Максим Матвеев, да. Исполняет роль Владимира Маслова.
Расскажите еще о русских. Все равно прекрасные западные актеры, это очень хорошо, но наша аудитория всегда интересует, кто из русских актеров играет. Мы уже знаем, что Алексей Гуськов.
Один из прекрасных представителей здесь.
Да.
Он и Мата Хари играет.
Да, мы поняли. Да.
Я звучу на португальском языке.
Играет, да. Максим Матвеев играет.
Офицера. Да, офицера он играет. Ее основную любовь, в общем-то. Также у нас Светлана Ходченкова. Ксения Рапопорт, Вика Исакова, Саша Петров,
Александр Михайлов.
Александр Михайлов. Петров?
Да. Ну, сам
смотритель.
Удивился Алексей, что не пересекался в кадре.
Мы не пересекались, после связи.
Вот так можно сняться в одном кино и не знать.
Я как артистка ботин, как положено, я же читаю свою роль.
Да, действительно, поэтому роли Александра Петрова вы не заметили. Хорошо, понятно. А вот интересуется Наталья, почему у нас только фильмы о бандитах и проститутках? Что ответить Наталье, Влад?
Алексей. Наталья, дорогая моя, это самый удивительный период, в общем, для кинематографистов. Это Первая мировая война, это до нее, период после нее. Он необыкновенно красивый. Это был слом, в общем, определенного мироустройства на протяжении 200-300, вероятно, лет. Это смена моды, это эмансипация женщин, это появление общего языка не только в Европе. Это, ну и так далее, и так далее. Поэтому, ну как, вы, вероятно, подозреваете, что проститутка, она совсем не проститутка, она не в публичном доме работала, существовала. А то, что женщины стали влиять именно только в начале 20 века определенным образом не только на художников, да, мы можем вспомнить массу примеров, ну, даже той же Лили Брик, или, ну, массу, тьму примеров женского появления в мужском мире, но они стали влиять на мировую политику. Как результат, посмотрите вокруг, что делается, караул, приходит матриархат. Поэтому это очень интересное исследование, действительно. Ну, так бы
я поддерживаю Лешу и скажу, что Мата Хари, на самом деле, наверное, можно назвать первой феминисткой.
Конечно.
Это женщина, которая ну, не просто феминистка, которая решила там поиграть в политику там, или в шпионство, или что-то еще. Кстати, про шпионство тут еще тоже, вопрос спорный. Многие считают ее жертвой, не столько шпионкой, сколько жертвой, которая французское правительство того времени просто оправдало свои военные неудачи, нужно было найти козла отпущения. И такая версия есть. Вот. И она тоже, может быть, недалека от истины. Но то, что это была яркая женщина, которая абсолютно self-made, и уверен, что Наталья не очень читала и знакома с историей Маргарет Делли, то, что эта женщина сделала со своей жизнью, со своей судьбой, как это произошло, какой она была жертвой изначально, какой она была мощной героиней своей собственной жизни.
То есть там, где другая бы сломалась, ее жизнь, по идее, так начинается. Да, у нее отобрали ребенка, да?
И она движется вперед.
Но она идет вперед, в отличие от женщины в начале 20 века, у которой отобрали ребенка, это конец жизни.
Абсолютно бесправная женщина, которая в то время не имела вообще никаких прав, И она просто ставит себе задачу эти права получить.
Сломать систему. На самом деле.
Это вообще ведь связано с идеалом красоты, Влад, ведь я добавлю. Он совершенно менялся во все разные эпохи и во всем. И это ведь не надутость губ, там, разрез глаз, длина ног, там, размер пупка и пирсинга. Это некая внутренняя энергия, это некое совершенно что-то новое, куда вот мужики летят как мотыльки на свечку. И вот она являлась, она была явлением, она была явлением того времени. Поэтому это очень интересная фигура, я думаю. И много чего мы когда с Ваиной потом разговаривали, она говорила о том, что ей хотелось бы дать ей вот эту судьбу. И действительно в сериале есть то, что когда она окончательно находит свой идеал в этом русском маслове, вот там она и становится слабой. Вот там ее и поймали. И это достаточно точно угадано, потому что я от этого отстраивал свою историю. Потому что, ну да, вот там кажется что-то. Единственный мужчина, который не попал под чары.
Это
там ваш герой. Да, есть момент, когда он приходит, он понимает, что это удивительно достойный противник. Удивительно достойнейший противник. Это для него такое было открытие, понимаете, в этом тупом мужском мире. Вдруг он обретает некого человека цельного, целеустремленного, нежного и так далее, и так далее. Ну, так вот как-то я сказал.
Алексей тут в перерыве, пока шла реклама, рассказывал по поводу каннской презентации. Расскажите теперь нам, расскажите не только Александру, как вы...
Своими?
Да. Расскажите эту историю. Вы презентовали сериал «Канна» осенью. И Алексей грамотно поставил эту мизансцену. Расскажите.
Да. Но это меня научили мои коллеги, что всегда люди волнуются. Вы знаете, свое, оно очень трепетно, про него очень трудно рассказывать, так пересыхает горло, ведь никто не хочет сделать плохо, правда? А так ребята первый раз сделали огромную такую презентацию, волнение летало просто вообще вокруг и повсюду, и я Ваине сказал, говорю, Ваин, давай попадем во все таблоиды, какие можно, вот давай.
Ваина Джаканте исполняет главной роли.
Она говорит, как, сейчас ага. Нас будут представлять, значит, быстренько длинное платье, держи вот там, я тебя схвачу и понесу. Она говорит, ты звал? Я говорю, вперед на руках и с криком убийца вынес свою жертву. И у нас хэппи-энд. И, естественно, это все появилось повсюду. Ну,
то есть вы попали во все таблоиды?
Конечно.
Вот как грамотно был срежиссирован показ.
Да, хитрость маленькая.
Спрашиваю, естественно, Алексей, вас спрашивают, таежный ли роман или этот фильм вам ближе? Таежный роман не забывает.
Ну, вы знаете, я надеюсь, меняюсь.
Не таежного ли романа пошли все эти ваши отрицательные герои?
Безусловно. Мы же актеры русской школы, нам хочется эту матрицу сломать и каким-то образом. У меня есть работы, но есть то, за что тебя любят зрители. И спасибо вам, дорогие зрители, я вас не подведу.
Я не считаю, что это роль отрицательная.
Но мы еще пока не видели, поэтому я просто...
Он, да, он антагонист.
Антагонист, но не отрицательный.
Главная героиня, да, но смотрится, это интересная история. Да.
То есть не отрицательный герой.
Я считаю, что нет, абсолютно нет.
Но для зрителя все равно, знаешь.
Но он и антагонист.
Есть некая
важно,
героиня, конечно. Да, и есть человек, который
преследует. Но это
преследует.
Еще не факт, как у нас русская зрительница будет принимать.
Был бы Александр Умыч мета здесь, он бы ответил вам всем, что андердог – это самое интересное в кино. Потому что голубой герой никому не интересен и не важен. А тот должен действовать, тот должен искать,
это
тот задействован. Ну, конечно.
Основные ваши.
Конечно. Герои. То, что когда он потом книгу написал после «Таежного романа».
Она Александр Умыч мета.
Да, у него скоро день рождения, не забудьте его поздравить.
Поздравим Александра Наумовича.
Пожалуйста, 28 марта, не забудьте.
Обязательно. А мы говорим, у нас несколько минут буквально осталось, мы говорим о премьере сериала «Мата-Хари», который выйдет завтра на Первом канале, как сказал Александр Стариков, один из продюсеров 12 серий. Алексей Гуськов здесь в студии, Влад Ряшин с нами на связи по телефону. Влад, а что для вас будет означать, что сериал получился? Или уже вы знаете это? Или вам нужно еще какое-то подтверждение? Зрительское, коммерческое?
Ну, конечно, нам нужно подтверждение зрительское, потому что мы все это делаем для зрителей, постоянно о нем думаем. И без зрителей наша обратная связь, и без него мы никто. И, конечно же, нам хочется, чтобы максимальное количество людей его посмотрело, чтобы он понравился. И,
телевизионные люди.
Что так и произойдет.
Чрезмерно думаю о зрителе, поэтому у нас такой уровень, извини, сериалов. Слава богу, что сделали сериал чуть повыше, чем надо.
А мы думали о себе, потому что мы тоже являемся зрителями и смотрим все,
ну, вот отличный ответ.
Все тенденции. Поэтому
чтобы я сам хотел посмотреть на телевизоре. Ты это сделал, Влад. Все, поздравляю.
Ну, я знаю, что телевизионные люди не дадут соврать, что в момент, несмотря на то, что видел сериал там во всех видах задумки, сценария, во всех, все дубли, все виды монтажа, когда сериал выходит в эфир, это совершенно другое смотрение, да, Влад?
Конечно.
Александр, он приобретает...
Другое волнение абсолютно. То есть ребенок, которого мы очень долго растили, вот он в таком виде появляется. И могу только сказать, что мы, конечно же, ну, мы англоязычную версию озвучили в Лос-Анджелесе, доозвучивали, переозвучивали частично. Вот, и уже получили ряд американских зрителей из числа профессионалов, из числа телевизионщиков, киношников. Например, там звукорежиссер в нашей англоязычной версии была Петра, Саша, напомню, так уж точно.
Петра Визуали, лауреат Золотого Глобуса.
Это голос у меня теперь есть, Петра Визуали, между прочим.
Петра была самым продюсером «Аватара» и голливудских блокбастеров. Вот. И вот она, ее команда американская, они уже поклонники нашего сериала. И,
это очень высокая. Да, высокая очень.
Оценили очень высоко, да.
Но они спрашивали, что делали мы ему это на HBO.
Делали на HBO, прекрасно. Я надеюсь, что наши зрители будут на уровне Петра в оценке
того, что... Ну, кто-то поплюется, конечно.
Ну, а как бы, не бывает, не бывает. Но зато вот из Тамбовской области нам пишет Сергей, 64 года. Ребята, браво, обязательно буду смотреть.
Спасибо большое.
Ну что, вот на этой ноте мы попрощаемся сегодня с вами. Елена Афанасьева, спасибо, что пришли в студию, создатели сериала «Матахари», актер замечательный Алексей Гуськов, продюсер сериала Александр Старик. На связи по телефону был главный продюсер Влад Ряжин. Успехов вам в вашей премьере. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.